говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Но она идет вот по вторникам вечером, в 7 часов вечера постоянно. Это передача о семье и о всех тех жизненных обстоятельствах, которые ведут к созданию брака, надеемся, крепкого, ну и о тех неурядицах, невзгодах, которые, хотел сказать, способствуют, это неверно, которые вызывают конфликты в семье вплоть до разрушения союза. Порой и не порой, а в наших передачах мы говорим о настоящем браке, порой и венчанных даже. Поэтому передача наша, каждый раз говорю, достаточно взрослая. Хотя уж не все всегда, но все-таки. Вот. Поэтому начинаем слушать от женихов и невест возраста, но и дальше до всех бабушек, дедушек, что очень важно, конечно, в наше время, поскольку мамы часто у нас то на работе, то на аэробике, пап часто даже православных просто нет в семье, вот, большой процент достаточно, вы это тоже знаете, поэтому тут вот пусть все слушают, конечно, всем миром, поскольку обстановка-то у нас с семьей, хотя мы знаем с вами, конечно же, все твердо, что это наша последняя крепость, все равно не очень здоровая. Но здоровая это она, нездоровая это как бы в нашем все-таки с вами ведении, тем более все-таки православные люди крепче гораздо, чем те, что живут там за церковной оградой. Но мир сей наступает на нас, пользуясь и нашей нетвердостью, ну и выполняя свои планы независимо от нашего, собственно, состояния, нашего бытия. Я имею в виду то, что, о чем мы часто говорим в передачах вообще, часто в последних, вот такое как бы общественное вступление. Речь идет о тех или иных попытках, пока попытках, хотя достаточно твердых, навязать так или иначе нам ювенальную юстицию. И не только, и даже шире сегодня об этом поговорим. Хотя закон и не принят, мы отстояли с вами все вместе, в широком смысле слова православные граждане, пока вот нас от этого закона. Но там-сям возникают попытки, в частности, о чем мы говорили в прошлой и, по-моему, позапрошлой передаче, да вообще говорили, все мы говорим, пытаются нам вот опять в Думу внести закон о насилии в семье или о шлепках, как вот мы с вами говорили. Ну, уже 2 года тому назад он был принят. Благодаря нашим письмам президенту, нашему новой Думе, вот, его отменили. Это чудесно, с Божьей помощью, конечно, но отменили. Ну, теперь опять ополчились, опять вот уже переписали несколько, вносят в Думу, и вот опять он нам угрожает. Слово как бы красивое, защитительное такое, насилие в семье, но на самом деле мы с вами понимаем, что все законы, которые связаны с насилием как в обществе, так в семье были и при советской власти, есть они в Новой России, они даже не одни. И есть и органы от полиции до прокуратуры, от департаментов по образованию, но их сейчас перечислять не буду, много всяких, вот, и здравоохранению даже, вот, разных организаций, не говоря про общественные движения, фонды и так далее. Так что этот закон нам совершенно не нужен. Но вот мы с нашим сегодняшним экспертом, с Людмилой Аркадьевной Рябиченко. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, вот она сидит, Владимир Ильич, дорогие наши радиослушатели.
Да, рядом с цветами. Она руководитель движения «Семья, любовь, Отечество». А движение это принимало вот как раз участие не из последних, прямо скажем, а из первых в низвержении этого закона в 17-м году. Помогал вот и наш Союз спасательных граждан, и не только. Вот, 40-40 была у нас в прошлой передаче, сейчас пишет заявление. Ну, в общем, я опять вдался.
Ну, всем миром, да.
Всем миром. Я почему про весь мир, Владимир Аркадьевич, потому что наши радиослушатели в основном люди активные, чтобы они держали руку на пульсе времени, что это очень важно. Так вот, мы с Людмилой Аркадьевной поговорили, она говорит, что опять про закон, я говорю, ну, важно, вот в прошлый раз про закон говорили. Она говорит, может, все-таки как бы глубже. Все думают, ну, хорошо, ну, не спровергнем этот закон.
Ну, есть другой тогда.
Да, будет другой закон. Ну что, о чем, так сказать, что значит вот дух, она говорит, вот она здесь сидит сейчас, вот кто-то смотрит по телевизору, тот видит, вот, века сего. Ну, закон о том, как можно трогать, нельзя трогать детей. Ну, это что для сознания нашего человека? Дело традиционное и решение какой-то казуистики. Кого шлепнуть, кого не шлепнуть, собственно. Она говорит, нет. Как известный психолог, и вам, в общем, всем известный автор, и выступающий тоже по радиостанции «Радость», не только в нашей передаче она была, сама тоже ведет и выступает. Она говорит, нет, дело глубже. Тут дело глубже, это надо понимать. Речь, в общем-то, на самом деле тут не просто о каких-то шлепках. В 18-м году приняли, можно шлепать, а в 19-м нельзя шлепать, а в 20-м опять можно будет шлепать. Ну, так, понимаете, какой-то, ну, такой серьезненький, но все-таки детский сад. Все равно шлепаем, если надо, или не шлепнем. Она сказала, что речь идет о том, что этот закон, в частности, поскольку один он тоже все не решает, а вот вся эта волна различных расчеловечивающих, как часто мы с вами говорим, братья и сестры, законодательств, инициатив, законодательных, направлено на, в принципе, на разрушение детства. Вот на... Мы тут тоже договорили, я сказал, давайте запишем, о чем передача, на десакрализацию детства. Ну, как бы вроде лишение святости. Бывает такая вообще святость детства?
Ну, безусловно, детство – это такой конструкт вообще, на самом деле, предполагающий святость, невинность и... Совсем недавно, по, наверное, нашим астрономическим меркам, еще при нашей жизни, к ребенку относились как к ценности государства. В своем семейном кодексе ценность детства и материнства стояла на первую позицию. Это был очень короткий семейный кодекс 1967 года, который, вот, в общем-то, был такой семейно ориентированный. А семейный кодекс 18-го, 26-го и... Вот 93-го года, это уже такие проювенальные кодексы, причем они абсолютно одинаковые, как будто их где-то в одном месте где-то написали одинаково и под копирку просто размножают. Заметьте, 18-й год, да, и вот 93-й.
18-й, братья и сестры, тут же после революции 18-й,
да.
Великий Октябрьский.
Да, а до 18-го у нас семейного кодекса вообще никакого не было. Просто дети находились в ведении родителей, которые единственно отвечали за их воспитание, и им давалось право наказывать детей. Это вот отдельно это было указание, причем это шло из церковных документов, больше ни на что не опирались. Отдельного семейного права не существовало. Вот. Но мы сейчас с вами должны говорить вообще об изменении курса цивилизации, вот о разрушении святости детства, того, что мы уже сейчас начинаем называть словом десакрализация, то есть «де», там отрицание, да, сакральный – это святой, отказ или отрицание святости детства, оно же проявляется у нас, ну, буквально повсюду. И законы, ну, о шлепках, о которых вы сейчас сказали. Потом есть же еще закон, который одновременно вносится, нас отвлекают законом о шлепках, который вот то приняли, то отменили, то опять сейчас принимают. А на самом деле там уже заряжено законодательство на закон о семейно-бытовом насилии, так называемом. И там вся вот глубина, вся палитра отношений в семье, она заводится там четко, ранжируется в такие совершенно казуистические формы. Это матрицы такие. Это экономическое, психологическое, эмоциональное насилие. Вы представляете, да? Если вы денег не дали, экономическое насилие. Если прикрикнули, это психологическое. Если пригрозили, что когда-то в перспективе накажете, это эмоциональное насилие. Так как же тогда удержаться от насилия? Получается, что семья автоматически после принятия этого закона становится местом насилия. А чем же тут, и вернее, кем же является тогда ребенок в этом месте, в котором кроме насилия ничего нет? Мы понимаем, что такой закон, будучи принятым, а он глобально нахватывает практически каждый шаг наш, и если он получит жизнь, то там есть еще есть такие моменты, о которых важно понимать. Помимо того, что все наши отношения будут рассматриваться через лупу насилия, там появляется уже такой конструкт юридический, как публичное право. То есть любой донос на семью, причем внешний, человека, который никакого отношения не имеет, он может быть письменный, может быть устный, по телефону, по горячей линии, по какой угодно. Любой донос включает механизм репрессии. То есть машину, которая должна обязательно неостановимо, то есть что такое публичное право, неостановимо, уже никаких там примирений, никаких там отказов, никаких там я погорячился или там я ошибся, ничего это не работает. Все, пока итог не будет получен, а какой итог? Там семью размололи, детей разобрали, да? Ничего это не остановится. И помимо этого, там есть такая новация, как введение охранного ордера. Ну, на Западе широко распространено, когда там защита свидетеля там, и так далее. Не приближаться к человеку ближе там, 50 метров, которого охраняет такой охранный ордер. Так вот, как только начинается процесс разбирательства по семейному насилию, вы прикрикнули на жену, и все, и жена заявила на вас. Или не жена, а сосед. Ей выдают охранные ордеры, вы на 50 метров приблизились, все, вас там развели, вас даже могут в тюрьму посадить, а детей ваших отбирают. Понимаете, это механизм, который не знает пощады. И вот он сейчас висит над нами. Тогда давайте говорить, а какова цель? Да, когда что-то усердно проталкивают, что-то усердно делают, да, там усиленно просто вот продавливают этот закон уже сколько лет. Салия Мурзабаева, депутат Госдумы 6-го созыва, она была, ну, главным, наверное, двигателем этого закона. Она в Седьмую Думу не попала, но между шестой и седьмой внесла этот закон в Государственную Думу все-таки. Она собирала там рабочие группы, они там писали, там представители феминистического сообщества сидели, там разрабатывали, юристки какие-то, как они себя любят называть, обязательно показывая свой пол женский в этом, в своих названиях. И все-таки внесли, забросили вот этот зуб дракона, да, в наше правовое поле. А сейчас начинается раскачивание нашей лодки, как говорится, для того, чтобы этот закон все-таки был рассмотрен. И сейчас работает над ним Оксана Пушкина, которая продавливала закон о гендерном равенстве.
Да, страшный совершенно.
Вот, и она сейчас говорит о том, что мы его будем принимать в конце, в октябре мы намерены принимать, ну, в конце года, по крайней мере. Естественно, мы должны сделать все, чтобы этого не было, потому что это настоящая катастрофа. Но возвращаясь к детству, давайте придем все-таки к тому, для чего делается это все. Что такое семья? Семья – это место, где ребенок выращивается, как цветок в оранжерее, выращивается до самостоятельной жизни, до того времени, когда он будет способен противостоять бурям невзгод. Ну, как бы это такой механизм или, скажем, образец того, что в идеале это заложено, да? Ну, если мы скажем, что это деревенская жизнь, то там до оранжереи далеко, но тем не менее семья все равно опекает этого ребенка, все равно она за него отвечает, все равно она его учит тому, как жизнь устроена и как в ней поступать в ответ на какие-то там те или другие ситуации или решать какие-то вопросы. И она же, семья, знает точки опасности. Она же знает, куда нельзя ходить, где ты погибнешь. Она этому учит. Если мы говорим о том, что семья – это место опасности, если мы к этому приучаем общество, если мы говорим, что семья – это то место, в которое в каждую минуту можно любому из вас дать охранный ордер, на то, чтобы другие члены семьи к вам не приставали, а дети уже к этому привыкли, они уже пишут заявления на своих родителей и на опекунов в первую очередь, да, не пустили куда-то там в подростковом возрасте, все, обвиняют не просто так, в педофилии обвиняют сразу же мужчин, там, женщин в чем-то таком безобразном тоже. И потом раскаиваются, плачут, а ничего уже не остановить, да, детей отобрали, всех разослали куда-то, так же здесь будет. Так вот, дети, получается, что в данный момент уничтожается, первое, иерархия в семье, понятно, да, это ключевой такой, ну, это стержень, да, любого общества, и семьи, и образования, и государства, и общества. Это костяк, это позвоночник, на котором все держится. Есть родители, которые за все отвечают, они знают, куда идти, как идти, чтобы не погибнуть, и ведут тебя за собой до того времени, когда ты сможешь идти сам. Но если говорят, что родители – это вообще не те, кто могут вести и за кем можно идти, потому что в каждую минуту они могут оказаться преступниками, насильниками в семье. Если общество к этому привыкает, что происходит с детства? Кто тогда отвечает за ребенка? Родители, по определению, получаются уже недееспособны, если они потенциальные насильники. Они всегда насильники, вот, под подозрением, да?
Воспитание – это всегда принуждение, мы же говорим.
Безусловно, а как иначе? А как ты заставишь, там, ну, скажем, научишь или заставишь трудиться, когда хочется играться, да? Угу. Это есть обязанность. Обязанность – это не то, что я хочу, а то, что нужно. И вот, смотрите, получается, ребенок лишается вдруг вот этого детовождения, да, человека, которому он безоговорочно верит, вне критики воспринимает все, что он говорит, он становится ничьим, получается, и мы сейчас на пороге этого вообще явления в обществе. И тогда получается, что ребенок теряет свою ценность, которая была, транслировалась семьей. Семья жизнь отдаст за своего ребенка. Значит, для них это главная ценность. Когда семью разрушают, а ребенка изымают, то пока тем самым, показывая, что члены семьи – это вообще не те люди, кто достоин этого ребенка воспитывать, тем самым уничтожается и ценность того самого ребенка, ради которого, собственно говоря, общество и живет. Да? Дать жизнь следующим поколениям, вырастить их достойно, и потом дать жизнь следующим, ну и так далее. Это все вещи понятные. Но тогда давайте смотреть, а что же там дальше за цели? Почему же это происходит? Почему нужен доступ к этим детям? Почему происходит десакрализация? И вот тогда мы придем к тому, что десакрализация – это очень правильное слово. Лишение детства святости означает, что в мире пространство святости сужается. А если оно сужается, то по всем законам расширяется другое пространство. Пространство тьмы. И тогда мы видим основного заказчика этих процессов. Кто же это все делает, а для чего это делается? Вот я вам сейчас приведу пример. Да. В Брюсселе. Вот совсем на днях это. Сейчас вся общественность гудит. Но это проходит четвертый год. Четвертый год проходит выставка. Вернее, простите, ярмарка суррогатных матерей и готовых детей.
Так, минуточку. Поясните нам, что значит, мы знаем, что такое суррогатная мать. То есть мы знаем, что это нехорошо, но это женщина, которая носит ребенка вместо матери. То есть третий человек появляется в семье или в предполагаемой, декларируемой семье, потому что это не семья. Вот по этому поводу говорят основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
Ну да, там все сказано, да, точно.
Да, 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 это мы знаем, что нехорошо. Да, ну что же такое ярмарка?
Ярмарка. Это какое-то третье что такое ярмарка, множество. Вообще ярмарка?
Когда мы вот берем, там ребенка производим этим экстракорпоральным зачатием, которое тоже запрещено основами социальной концепции, в отличие от помощи. Вот надо только понимать, что есть разные виды помощи матерям, которые, ну, тем, кто собирается быть матерью, но не может в силу каких-то вот медико-биологических, ну,
обстоятельств. Там есть оговорка.
Диагноза, да, нет, что это не экстракорпоральное зачатие, да, это другое. Экстракорпоральное зачатие, оно противоречит, как сказано, Божьему плану о создании человека и открывает путь к его переделыванию. Так вот, ну, хотя бы мы понимаем, что это такое. Вот экстракорпорально произвели, поместили в суррогатную мать. Она выносила в Германии, из этого, кстати сказать, хоть это Европа, это уголовное преступление, у нас нет. Вот. И отдала родителям. Ну, предположим. Какая может быть ярмарка, что они наши дети, какие-то суррогатные матери, какие чужие дети.
Ну, вот я вам рассказываю картинку, да, так, чтобы вы представили, как это выглядит. Да, вот в отеле «Хилтон» три этажа занимает большая конференция, на которой собираются достаточно богатые, ну, скажем, очень богатые мужчины, которые парами туда приезжают, для того, чтобы выбрать себе ребенка или мать. И на конференции каждый, кто владеет интернетом, может посмотреть, найти эти материалы. Сейчас уже даже наши каналы сняли программы на эту тему, очень возмущенные, слава богу, пока. И вот они сидят, сытые, холеные, молодые, красивые мужчины, парочками, обнимают друг друга. Перед ними выступают представители компаний суррогатных матерей, то есть компании, которые занимаются таким бизнесом, собирают этих женщин и предоставляют эти услуги. Где-то они их там держат, даже там фрагменты фильмов показаны. И кормят, поят за ними, там следят, естественно. Ну, такие услуги стоят достаточно дорого. Вот 130 тысяч долларов один ребенок обошелся паре, которая там привела пример. И они там, кто-то из них даже копит, кто-то не такой богатый, чтобы так сразу заплатить. Но в зависимости от денег вы можете заказать там полный пакет всех услуг. Обследование, наблюдение, до-после, мониторинг там состояния, мониторинг поведения. Вы можете следить этой суррогатной мамой круглые сутки, чтобы видеть, как она себя правильно ведет, вашего ребенка. Идея-то в чем? Там нет ни одной женщины, кроме суррогатных матерей, которые уже пришли с готовым ребенком в животе, которых, может быть, кто-то там не востребовал, потому что там тоже предполагается право отказаться от ребенка, и тогда опека им займется, его заберет. Ну, может, продадут кому-то подешевле этого ребенка. Или кто-то уже родил ребенка, ну, просто родил и хочет его продать. И вот сидят, да, выступают представители компании, выступают юристы. И потом, как вот на туристической ярмарке, например, да, буклеты, представители компании, столы, там шампанское, покупатели ходят по этим столам, смотрят буклеты, разговаривают с представителями, оговаривают условия, подписывают договоры. Вы понимаете, я когда первый раз посмотрела, вот я сейчас рассказываю более-менее спокойно, я поняла, что все, мы уже на дне, да, это просто ад полный. Потому что это четвертый год в Брюсселе, в котором есть специальный закон, запрещающий лишение ребенка права знать своих родителей. Есть специальный закон. И это в центре Брюсселя. Ну, Брюссель, простите, это же вообще не окраина, да? Это вообще центр Европы.
Международные организации все находятся?
Все там, да.
Европейские.
Вот. Плюс еще в Тель-Авиве, еще в трех городах мира крупных. Проходят такие же ярмарки в этом году. То есть это уже распространяется. Вот четвертый год здесь, и первый год будет еще в трех точках, кроме этого. Тогда давайте скажем, что с детством. Вот это уже не мои фантазии, не наши с вами там размышления на тему, да. Вот реальный факт. Продают детей, показывают их, предлагают, в зависимости от цвета волос, глаз, там, роста, там, цвета кожи, что угодно вы можете выбирать и получить себе ребенка. Вы понимаете? Вот что сейчас происходит и почему мы дошли до этой стадии? Эта цивилизация ведь дошла. Мы же тоже к этому подступаем. У нас уже заявляют о том, что сейчас будут приниматься законы о редактировании генома, то есть создании новых пород людей. Государственная дума разместила на сайте госзакупок проектную документацию, это на конкурсную документацию, она, значит, предложила исследователям получить такой грант. Ну, кто выберет это, госзакупка. Стоимостью 9 миллионов рублей. Ну, не такая большая стоимость, безусловно. Но исследование-то двухмесячное. То есть сентябрь, там, октябрь, ноябрь, там, сентября, ну, почти 3 месяца, 2,5. И что нужно исследовать? Нужно исследовать, первое, суррогатное материнство нового типа, введение в России. То есть Государственная Дума хочет получить исследование ситуации, социальной ситуации в этом отношении, плюс отношение религиозных организаций к этому, которые выступают против. Плюс еще есть такие совершенно безумные вещи, как криогенное воскрешение мертвых.
Это трансгуманизм.
Это чистый трансгуманизм. Да. Плюс клонирование. Угу. Клонирование, понимаете, это произведение копии человека. Вот Валентин Владимирович Лебедев, номер один, два, три. Вот сидите втроем, да, за столом, это мы для аудитории говорим, и беседуете приятно, друг с другом. Смотрите друг на друга. И, как я сказала, суррогатное материнство нового типа. Я так думаю, что это то, что нам футурологи показывают в фантастических американских фильмах, когда, ну, даже «Матрица», когда человек воспроизводится вне тела матери, тоже футурологи, да, в каких-то там капсулах, это такой внешний материнский орган, созданный искусственно, для этого женщина не нужна. А потом, когда он прошел все стадии, может быть, даже ускоренно, но он, порода уже такая филигранно выверенная, та, которая нужна, и потом происходит стадия рождения, и он уже пошел новый там строитель, или боец, или грузчик, или кто-то там, кто он нужен. И там же еще есть такая странная новация, которая, ну, я так думаю, что я догадываюсь, что имели в виду авторы, это построение общества нового типа, в кавычках, договорного типа. То есть в скобках, в кавычках, договорного типа. То есть есть какое-то условное название. Общество договорного типа. Вот с нами же никто не обсуждал, что это за общество договорного типа. И получается, что, наверное, это будет новое государство, ну, система, в котором государство с гражданином будет вступать в какие-то отношения договорные, ты мне, я тебе, и более ничего.
Так, позвольте, так сказать, да, сказать, ну, а кто с нами что обсуждает в этой части? Вообще ни с кем никто не обсуждает. Речь идет об одном всегда. Вот есть прогресс. Кстати, мы христиане и другие религиозные люди, но истинные, не сектанты, не прогрессивисты. Это я так, на минуточку, нашим слушателям. Вот, в принципе, есть прогресс. Вот появляется оцифрование, давайте принимать. И некоторые, ведь недавно был на одной конференции, так скажем, это как церковные люди, в сане тоже говорят, ну а что? Ну, так это же новая техника. Ну, вернее, технология, техника. Вот появилось телевидение. Важно, хорошая передача или плохая. Вот интернет. Важно, что по нему передавать. Хорошо, один владыка сказал. Нет, братья и сестры, вы ошибаетесь. Формы тесно связаны с содержанием. Не все равно. Тем более, когда речь идет о некоторых вещах, неизвестных пока, неясных и неосознанных даже теми, кто предлагает внедрение. Вот оцифрование. Что это такое? Примерно представляем себе, что за этим, как изменится отношение. Могло ли это быть в патриархальном обществе? Ну, сразу прям вот нет. Могло быть многое то, о чем мы говорим, в обществе лишенных, людей, лишенных этих технологий. Тоже не могло. Значит, технология – это непросто. Когда мы вторгаемся же в геном, в человека, созданного по образу и подобию Божию, говорим о клонировании, о разных вещах, о которых может говорить только, наверное, биолог-специалист, и даже какой-то биолог-футуролог, позволите такое словосочетание, то там речь идет уже, как у трансгуманистов, о переносе. Это не просто криогенное вот это вот сохранение воскрешения. Это
перенос сознания там,
да, предполагают. Да, моего «я», но другую сущность. Да. Это буквально матрица. Да, вот да. Какая задача.
Да, да, да.
Это абсолютный гуманизм. А вот приезжал к нам тут на Петербургский форум в прошлом году такой неткий садха-гуру. Да, вот, да, его привезли. Вот, он там целую лекцию читал.
Мы добавим, кто его привез?
Да.
Греф.
Да, президент банка Сбер. Вот, и этот садха-гуру рассказывал, часа полтора, наверное, так мы понимаем, ну, по Ютубу, по крайней мере, я не был на форуме, о том, что мы находимся в транзитном мире сейчас, транзитном, то есть это вот по пути, и идем в мир новый. Он напоминает нам песню «Мы свой, мы новый мир построим».
Uh-huh.
Да, ну и человек там будет совсем другим. Вот он именно садха-гуру, и он должен был быть, конечно, почему-то на Петербургском экономическом форуме. Но этого садха-гуру, вот я к чему, братья и сестры, любопытное сочетание. Совершенно, конечно, не то, что не христианских, не авраамических представлений о мире, вот, а каких-то индосектантских. Он поклоняется, это никто не скрывал, фотография вот есть, какому-то шестиметровому фаллосу,
да,
между прочим, медитирует. Да. Это с этим он прибыл на международный форум. Но при этом при этом говорит о том, что оцифрование, вот я к чему так долго рассказываю, это верный путь в новый мир. Видно, там будет стоять фаллос еще больше. Понимаете, что получается? Это совсем плохо. Я к чему? Что нас никто не спрашивает. Надо идти в этот мир, и все. Ну, хочу напомнить нашим радиослушателям, что они сейчас слушают программу «Любовь и верность», которая идет в разных формах сейчас по радиостанции «Радонеж», имя любимый. Вот, что у нас сегодня в студии известная, ну, большинство слушателей, Людмила Аркадьевна Рябиченко, она психолог и, надо сказать, глубокий, настоящий, публицист, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество», которое стоит за наши фундаментальные ценности уже давно и крепко, надо сказать. Вот мы об этих ценностях-то сегодня и говорим в который раз. С ней беседует Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта, прошу обратить внимание, «Православная беседа». Кстати, ничего в сентябре не говорили о подписке, а уж она кончается на следующий год, пора всем взять и подписаться. Вот, и все так, пользуясь правом ведущего. А вообще можно звонить нам в студию, вот, звонить нам в студию и по телефону радиостанции «Радонеж», ну, многие знают его, 8495, это Москва, для тех, кто не в Москве, это важно, слушают везде и за границей. Вот, а далее 959-59-39. Итак, 8495-959-59-39. Говорим мы сегодня о десакрализации детства. И вот хотелось бы приступить уже, так сказать, к частному анализу, к семейному. Вот пока речь шла о законе о семейном насилии, которые пытаются принять. Мы с вами 2 года тому назад, возвращаясь к тому, о чем говорили в начале передачи, всем миром отстояли, изменили статью 116 о побоях. Ну, это примерное название Уголовного кодекса, куда привнесли поправку о побоях. А теперь вот движется то же самое, но Федот не тот, он гораздо глубже и шире.
Они вдвоем, кстати, движутся.
Ну, понимаете, по-моему, да. Он не включает закон о семейном насилии?
Параллельно, что пройдет?
Параллельно. Ну, закон о семейном насилии, о котором нам рассказывает сегодня Людмила Аркадьевна, он гораздо серьезнее. Вы уже поняли, кто слышит. Крикнул, не надо никого шлепать. Вменил, я даже не хочу сказать принудил.
Пригрозил даже.
Пригрозил, лишил мороженого, ну и так далее. Все это может быть вменено вам как чуть ли не преступление. Вот, может быть, выдан охранный ордер, как в американском фильме, не приближаться на 50 ярдов, мы это видели с вами, ну, те, кто смотрел, вот, вообще-то. Ну, и многие другие меры, вплоть до ювенальных, которые мы боимся, потому что это совершенно нечеловеческий способ, то есть изъять детей и так далее. Вот. Но вот мы говорим о том, что все эти законы, против которых мы стоим, они страшны, они разрушают общество, воспитание традиционное, ну, а потом уже общество разрушается. А вот если вернуться к семье, а насколько сейчас у нас, в нашем Отечестве, детство-то сакрально, свято, как его хранить? Вот вы как психолог известный, что нам скажете?
Ну, я хочу сказать, что...
Хранится ли оно? Вот нет этого закона, все хорошо, живем, как живем. Не надо никому не приближаться ни на какие ярды, вот, можно приближаться ко всем. Дети-то как себя сейчас чувствуют? И включая наши православные семьи. Сильно ли отличаются?
Ну, вопрос, знаете, с одной стороны острейший, с другой стороны риторический. Потому что вот эта десакрализация детства, она же в чем выражается? Да? Нарушение сакральности ребенка, святости – это отказ цивилизации от невинности и целомудрия детства. И тут не надо далеко ходить. Давайте посмотрим, что такое конкурсы красоты детские, детские салоны красоты, детская парфюмерия, детские маникюры.
А вот «Голос», передача детский.
Передача «Голос», красование детей.
На «Коньках» есть такая же.
Да, все это честолюбие, тщеславие, красование.
Взрослая одежда.
Да, взрослая одежда, безусловно. Это, кстати, вот благодарна вам за подсказку, потому что это самый первый маркер. Это в 90-е годы начались китайские туфли на каблучках для девочек, на таких, как бы, почти взрослых. До этого врачи категорически запрещали для того, чтобы девочка, как будущая мама, не испортила свод стопы, потому что и вынашивать ребенка, и позвоночник должен быть в хорошем состоянии к этому возрасту, запрещали каблучок выше там, 1,5 сантиметра. То есть это должен быть широкий каблук у детских туфелек, он должен быть, но это сантиметр, полтора, все. Ну и начались эти туфли китайские на каблуке, уже взрослые практически. Какие-то начались платья уже с претензией на взрослость. И начались взрослые наряды у маленьких детей. Декольтированные платья какие-то. Ну, то есть взрослые модели у маленьких девочек. Мамы ничего страшного в этом не видели, что ребенок лишается физиологичной одежды, которая вот положена ребенку для игры, для там, легкости движения, для того, чтобы подчеркивать, одежда же этот знак того, кем является носитель этой одежды, да? Подчеркивать детство, подчеркивать невинность этого ребенка. А появились такие уже пародийные, на мой взгляд, ну, собственно говоря, для тех, кто это делал, это совсем было все серьезно. Вот эти вот как бы взрослые наряды для совсем маленьких детишек. Ну, вы же сами знаете, там сейчас рождается ребенок, ему в роддом приносят на выписку, мальчику смокинг приносят. А он, значит, уже в смокинге выписывается, в костюме выписывается. Да, вот самые модные пары делают даже так, вот, понимаете. Вот мы себе можем это позволить. Ну, это, безусловно, дорого, конечно, но вот уже у нас такой господин, у нас наследник выписался. Это все мода и глупость родительская, но дело-то не в этом. Вот когда дети приходят на конкурсы красоты, у нас эта мода пришла из США, все эти девочки, которые туда попадали, лишенные детства, безусловно, накрашенные с уколами ботокса, с масками, там, косметикой.
А они уже с уколами, этими девочками?
Да, мамы делают им эти уколы для того, чтобы эти морщины как можно позже появились. Чтобы девочка к этому привыкала. Несмотря на то, что малышке там совсем больно, вообще-то и не хочется этого, и вообще это не сфера ее интересов. И для возраста это не характерно интересоваться этим. Но ей меняют, и меняют сознание, и доминанты сознания, они меняются, переносятся это все в совершенно другие позиции. И дальше мы смотрим, что девочки начинают интересоваться совсем другими вещами, они начинают позировать перед зеркалом, делать селфи там в каких-то позах, принимая уже там 8-летние девочки, принимают позы там американских звезд, фотографируясь там у зеркала, там на смартфон, там принимая, ну, такие соблазнительные позы. Но даже если мы не будем говорить о там копировании или там конкурсах красоты, мамы приводят детей в детские парикмахерские, где им делают маникюр, где им делают укладки. Что такое выпускной вечер в детском саду? Это целая индустрия. Это детские прически, сделанные в салоне красоты. Это детские наряды, которые копируют взрослые платья. Ну, естественно, обувь. Это все, естественно, на очень высоком материальном уровне. А если ты себе не можешь этого позволить, ну, ты кто? Ну, неудачник, да? Не будем повторять слова, которыми называются такие родители. Если ты хочешь выбиться из этого общего, если, ну, завелась такая в детском саду мама, которая хочет, чтобы было вот все так, вот как она понимает, и все пошли за ней, а ты вот хочешь по-своему оставить, то твой ребенок будет белой вороной, ты будешь... ну, тебе в сторону в твою будут шипеть, там, с тобой не здороваться или там посмеются над тобой. И не каждый может это выдержать. Может, сдаются просто и идут за всеми. А дети вырастают уже совершенно с другим. Вот это происходит уже, она такая опосредованная, но сексуализация детского сознания. Уже появляются другие стимулы для того, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно в этой жизни. Теперь так перейдем к танцам, которым сейчас очень модно учиться, ну, в любом возрасте. 2000-й, наверное, был самый такой апофеоз вот этой моды на школы или там студии танцев живота.
Угу. Да, бесконечные висели объявления. Причем в разных городах, надо сказать.
Да,
все,
да,
должны были, просто... почему-то, я помню, идешь учиться этому танцу живота какому-то.
Да, вот. И это, понимаете, это накрыло страну просто практически. Угу. Такое чувство, что это такая специальная операция, которая готовила нас к принятию восточной культуры. Если мы поглубже посмотрим, это может оказаться правдой.
Да. Вот. Я знаю, что наши православные люди не то что не соблазнились, а именно соблазнились. Я даже знаю, тут, простите, матушку, которая ходила, молодая матушка, на эти танцы живота. Вот до чего дело доходит, братья
вот. И сестры. А знаете, все от нашей поверхностности и неосознанности.
Вот, расскажите нам.
Когда как... мы живем просто, знаете, вот, ну вот, как я привела пример, да, про детский сад, вот. задана мода в конкретной микрогруппе. И мы идем за этим. Да, соседка сказала, подружка там. Вот там объявление повесила, пришла тут, кто-то повесил, пришла, посмотрела, там компанию себе нашла, какие-то мамы там или какие-то. И пошла. Подумай сначала, для чего ты это делаешь. Меня больше всего пугает, когда туда ведут 3-4-летних девочек, повторяю, 3-4-летних девочек, потому что нижняя планка такая у этих студий танцев живота.
Это все маленькие, это детский сад какой-то.
Конечно.
Ну да, конечно, это начало.
Вот. Но тогда подумайте, теперь давайте про осознанность. Что такое танцы живота? Где они появились? Где они зародились? Это гаремные танцы, которые наложницы выполняли перед своим повелителем вечером, когда он приходил туда, выбирал себе женщину на ночь, то есть наложницу.
Ну да, да.
Для нее было важно, чтобы он ее выбрал, потому что она тогда родит наследника, и она будет одна из любимых жен. А если он ее никогда не выберет, то, ну, в конце концов, она будет там третируема в своем сообществе среди этих 120
служанки
жен, да,
пойдет
служанки
такие.
Пойдет, в конце концов. Поэтому это важно, да, уметь своим движением двигаться под музыку так, чтобы вызывать у мужчины желание. Вот, приходим к этому. Что такое танцы живота? Когда вы ведете туда 3-летнюю девочку и учите этим движением, вы поймите, что движение – это закодированный образ жизни. Вы когда учите танцу, вы предлагаете ребенку научиться вызывать похоть у мужчины. Этому ребенку 3 года, 3-4 года, 8 лет, 10, 12. Потом вы удивляетесь, что ваша девочка, у нее произошел дебют, интимный дебют там в 12 лет или в 10. Как так? Следила за ней, все было хорошо, но вы же ее отправили в 3 года вот туда. Или вы ее отвели на спектакль, например, какой-то для взрослых, который вот там Марчелли, режиссер, или Богомолов, или Серебренников ставит в театре. Я сама была свидетелем того, как привела мама свою дочку, 5-летнюю, они сидели рядом со мной наряду, на спектакль Марчелли «Дачники», который он поставил по Горькому, да, по мотивам. Но прекрасная глубокая пьеса, я потом специально еще раз перечитала ее.
Экранизация есть,
да.
Или одна еще, помню, в советское время.
Глубочайшая, на самом деле, там вот как раз трагедия интеллигенции, вот этого переломного периода. Во что там превратился спектакль? Просто похоть, интимные сцены, причем неприкрытые, которые в таком состоянии держали зал, что вот с другой стороны от меня сидели подростки, двое пробрались, видимо, зная про этот спектакль, и они прятались за кресло, у них пунцовые уши такие, и в этих моментах, когда был, ну, особо такой напряженный момент, они просто, вот я смотрю, сползли туда, но глаза все равно там из-за спинки кресла выглядывали, они смотрели. А зал весь затих. Но вот эта вот девочка у этой мамы на коленях, такая красавица в нарядном платье с розой в руках, которую она должна была, наверное, подарить там
артистам.
Мама пришла с подругой. К ним вначале подошла там дежурная и сказала: вот вы не хотите вашего ребенка отвезти, у нас там есть игровая комната, и, потому что этот спектакль не для детей. Она говорит: о, да, как не для детей, а почему же, я же не знала, как же мне быть. На что ей подруга сказала: да ты ладно, да что ты, да что он тебя телевизор не смотрит. Тут она права, конечно,
ну, да.
Что по телевизору показывают плохо, а что смотрит, не права, безусловно. Вот. Мама такая: а, ну да, действительно смотрит, оставила ребенка. Так вот, возвращаясь к этому моменту, когда была вот эта вот, ну, скажем, крайняя точка пошлости и вот этой сексуальности в этом спектакле, когда весь зал, взрослые люди просто замерли и не знали, как смотреть друг на друга.
Что ж такое за спектакль такой, просто страшный?
Да, в это время. Ну, то есть там просто имитировалась физическая близость между людьми и мужчиной и женщиной. Это было, ну, еще так утрированно показано, и это еще на сцене, понимаете? А это ведь интимный процесс. И когда это показано на сцене, то человек с неиспорченной психикой, он понимает, что здесь табуированная зона ломается, что это что-то происходит совершенно невозможное, что не должно быть.
Это театр, не Кенович, он же условен.
Да. Вот. И вот эта девочка на коленях у мамы, которые сидели вот рядом со мной, она вдруг вот в этой гробовой тишине, в напряженной, наэлектризованной тишине, она вдруг стала истерично хохотать на весь зал, так что я поняла, что у ребенка он не справился с эмоциями, с тем, что он увидел. Он не понимает содержания, но он прочувствовал эту невозможность того, что он видит, и это была реакция ребенка, который сейчас пытается от этого защититься. И она была близка к истерике. Она хохотала неостановимо, просто в голос, грубым мужским голосом просто кричала.
Это беснование какое-то.
Да, ну понимаете, вот, ну, естественно, там не совсем мужской, но вот для девочки таким нарочитым вот это видно было. И что мы здесь видели? Девочка, это же, вот у нее, по всей вероятности, произошла фиксация сексуального возбуждения в том возрасте, в котором этого не должно быть по определению. Это вот ранняя сексуализация сознания, которую мама потом и не вспомнит, где это произошло, где этот дебют был, когда она будет вытаскивать из каких-то подворотен, из каких-то компаний, из каких-то квартир, да, мрачных, вложив в нее все, и вот у нее все есть, а вот это получилось, потому что она привела. Так вот, давайте говорить, кто лишает детства святости? Кто? Враги за кулисы? Да, безусловно, они создают условия. Но кто эти условия принимает? Кто включается в этот договор? Вот у нас получается, что государство договорного типа уже создано. Нам предлагают, вот на, смотри, мы тебе дадим вот это, но ты за это нам отдашь невинность своих детей. За это у тебя будет открытые там просторы мира, мир без границ. За это ты можешь в любую Европу ездить, как там, к себе домой каждые выходные кататься. За это ты можешь в интернете видеть весь мир. За это ты можешь ходить на любые спектакли, участвовать в любых постановках, любых праздниках, не праздниках. Тебя никто за руки не схватит. Общество больше не скажет «фу» на тебя. Не скажет, что ты презренный, что ты нарушил табуированные там, запреты, зашел в табуированные зоны. У нас общество потеряло роль социального регулятора. Никто больше ничего не говорит. Можешь делать что угодно, но расплачиваешься ты это лишением с невинности и целомудрия собственного ребенка. И это только один пример. Это нужно видеть.
А вот мы сейчас немножечко перервемся, я объявлю опять, что у нас за передача, и потом этот вопрос ближе к нашей православной жизни. Вот. Ну, у нас вот многие слушают уже передачу «Любовь и верность» в эфире радиостанции «Радонеж». У нас в гостях, ну не то, что в гостях, а эксперт, известный вам Людмила Аркадьевна Рябиченко, движение «Семья, любовь, отечество» она возглавляет. Она же и психолог, и публицист. Вот с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Говорим мы о десакрализации детства. Так мы назвали нашу передачу. Начали о противостоянии закону о семейном насилии, который благодаря всем нашим усилиям пока не приняла Дума. Ну, Бог даст, не примет. Хотя обстановка сложная. Вот видите, в договорном обществе мы должны жить, Людмила Аркадьевна нам рассказала. Телефон прямой в студию прямого эфира 8-495-959-5939. Известный телефон 959-5939. Да, ну, вы хотите сделать перерыв?
Да, я хочу.
Сделать,
да.
Не забыть, потом мы задам вопрос.
Да. Чтобы не забыть, дорогие друзья, наверняка многие из вас, кто следит за нашей деятельностью, движение «Семья, любовь, отечество», знают, что у нас создан с 2013 года действует общественно-политический клуб, который проводит заседания, приглашает известных экспертов. И вот Валентин Владимирович у нас несколько раз был тоже в гостях и выступал со своими докладами, тоже очень интересными. Мы сейчас открываем новый сезон. Ну, клубная система, она предполагает закрытый характер, а мы делаем сейчас в начале сезона открытое заседание, ждем гостей к себе на наше заседание. Условия какие для того, чтобы вы участвовали? Вам нужно будет обязательно зарегистрироваться, будет небольшое пожертвование, которое вы внесете для того, чтобы состоялось это заседание. И выполнять правила, ну, то есть правила приличного человека, приличного поведения на заседании клуба.
А где будет?
Это когда? Будет в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами, Серпуховская, 24, на территории храма Вознесения Господня, в синодальном отделе. 18 октября в пятницу с 18:30. Ну, вход строго после 18. До 18, пожалуйста, не приходите. И мы вас ждем. Единственное, что тех, кто у нас уже попал, но у нас есть несколько человек, которые приходили на наши такие открытые заседания. и что-то очень неправильно делали. Вот мы заставляем за собой право этих людей все-таки не приглашать.
Ну, хорошо, давайте, не о них, да. Давайте еще раз напомним. 18-го. Это вооруженный отдел.
Да.
Многие активные наши слушатели, вообще, так сказать, граждане в широком смысле, знают это место.
Да, да, да.
На Серпуховской бывали там. Вот, это 18.30 в грядущую пятницу, правильно?
Да, да, 18
октября. Ну и да, тут сейчас вы о каких-то же тонкостях говорите. Да, да. Звонок к нам поступил, Владимир Аркадьевич. Да, пожалуйста, слушаем. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пресвятей Богородицы. Да. Людмила Аркадьевна, я Георгий, Свято-Тихоновский университет. Вы знаете, слушать тяжело, но мы... застаем мир таким, какой он есть. Есть такой тезис, который трудно опровергнуть. Вот эти несчастные все дети, да и мы сами, застаем мир, какой нам предлагают деформированный и имеющий свои лукавые ценности. Нам надо молиться и усиливать единение в духе и в Боге. Другого пути нет. Я в свое время был в Берлине, когда там проходили первые гей-парады, которые шли по улицам. И Германия думала, полиция сильная и умеющая сможет это быстро нейтрализовать, стала германская администрация. Они это делали быстро, но разложение, ветхость – это то, что имеет Европа на сегодня, это невозможно нейтрализовать. Спасибо, Господи.
Спокойно. Спасибо, Георгий. Ну вот я как раз, вот видите, позвонил Георгий из Тихоновского института.
Что делать с православным, да?
Да. Вот видите, я хотел спросить. Это вот, да, вы были в театре каком-то жутком.
Ну, в обычном театре.
Ну, обычный, какой, как он называется?
Ну, понимаете,
на самом деле... Ну, не надо, как называется, очень пойдет кто-нибудь посмотреть.
Да, да.
Специально, вот, это, да, такой закрытый...
Не будем рекламировать.
От обратного, да, формы рекламы. Вот, да, ну, вот скажите, а вот Георгий говорит, мир таков, как он есть, мы должны принимать. Ну, в каком смысле принимать? Мы люди, в этом смысле, не от мира сего христиане, как говорит нам Писание. Но насколько наши родители, вот сейчас слушатели наши, соблазняются всем этим. Ну, в театр такой они не пойдут, предположим, да? Хотя я знаю пару православных, которые пришли на Богомолову, да. Ушли, правда, и сказали, что вообще отдайте нам деньги, какие дорогие билеты, когда дело дошло до всяких безобразий.
Идеальный муж вот
это. Это в МХТ, да, идеальный муж. Не знали и пошли. Молодожены причем, церковные. Один просто сын священника муж. Ну, попали, влипли. Я говорю, что же вы пошли-то? Ну, хоть что-нибудь прочитали бы до этого. Но мы сейчас не к ним. Они правильные молодые люди, уже мать и отец. Мы вот о том, что нашим... Ну, хорошо, на такой спектакль не пойдут. Но ведь тоньше же есть вещи,
конечно,
которые соблазняются. Вот сейчас звонок, вы ответьте, пожалуйста. А потом вот о более тонких вещах. Ну, да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Любовь Константиновна, это Москва.
Очень хорошо.
Дорогие ведущие, Людмила Аркадьевна, я часто слушаю ваши передачи, и, конечно, душа болит и кричит уже, потому что невыносимо все это наблюдать, все, что творят с нашим народом, детьми. И вы знаете, вот у меня такое чувство, что мы проигрываем страну. Но мы не должны молчать, молиться должны, обязательно должны. Но мы должны забросать и президента, и Думу, и нашего патриарха с требованием создать комиссию нравственности.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, я согласна, полностью поддерживаю ваше предложение, и мы к этому всегда призываем, к активности и осознанности. Вот какое оружие у нас против всего этого растления? Это осознанность. Нельзя слепо ходить на спектакли, да, нужно узнавать.
Вы сейчас говорите про православных родителей, бабушек, родителей.
Про что угодно, понимаете, да. Православные бабушки как раз это наше секретное мамы, оружие, да, которые еще оружие. Помнят, как правильно, а у них еще есть нравственный
вот
вектор.
Нет. Бабушки у нас, это на самом деле молодые люди. Наши бабушки...
Давайте тогда про бабушки.
Они это вообще времен, да и некоторые и моложе, фестиваля молодежи и студентов.
Да,
наши бабушки
точно.
Выросли на рок-н-ролле. У нас как-то забывают. Всегда у нас обращаются к пожилым людям, как будто они по эти времен...
Такой идеализированный собирательный образ.
Первого Рима. Да,
но знаете, такие. Я бы хотела еще вернуться к тому, что сказал первый наш слушатель, который первым позвонил,
да.
К тому, что мы принимаем мир таким, какой он есть, и мы должны, то есть его принять и только молиться. Вера без дел мертва. И если нам только молиться, вот понимаете, это хорошо молиться, когда ты Серафим Саровский, когда ты на столпе стоишь, да, там больше года. Вот это тогда, да, молиться. Наша молитва слишком слаба для того, чтобы только молиться. Если вы чувствуете в себе силы, мы будем вам низко кланяться в пояс, чтобы вы будете стоять в этой молитве, которая столпом огненным будет до небес подниматься. Но мы сейчас все как муравьишки, обессиленные в этом, ну, скажем, темном совершенно мире. Молиться не прекращать, это безусловно, но нужно еще и делать, и поэтому нужно и посылать письма и телеграммы, останавливать закон о семейно-бытовом насилии. Вот если сейчас все, кто нас слушал, начнут посылать телеграммы в Государственную Думу и президенту, и туда, в два адреса, потому что президент точно реагирует, администрация, и Государственная Дума тоже побоится, наверное, там, в общем-то, когда будет такая реакция.
Побоится.
Да, закон о семейно-бытовом насилии и закон о шлепках, вот эти две угрозы.
Ну, давайте семейно-бытовое
насилие. Ну, хотя бы семейно-бытовое, потому что, да, семейно-бытовое насилие мы против, потому что это калька, он стандартный для всего мира, он вводит в ювенальную юстицию, разрушает семью, уничтожает детство. И это страшная опасность.
Да, страшная опасность, братья и сестры. Вот мы все-таки о воспитании и соблазне, который, так сказать, свойственен нам, православным людям, до конца не поговорили, как водится в нашей передаче. Как ближе к концу, так вот у нас и звонки. Вот уже больше не принимаем. Пошли, да, осталось две минуты, подсказывают нам. А вот тут уже телефон разрывается. О чем мы говорили сегодня с Людмилой Аркадьевной Рябиченко? Мы говорили не просто и не только, что важно, о возможном этом законе о семейном насилии, о том, что его примут, а мы должны стоять. Мы вообще-то начали говорить о десакрализации детства, то есть о лишении святости детей. И вот об этом надо помнить. Мы еще об этом будем говорить подробно, уже самой части педагогической, православно-педагогической. Mm-hmm. Только что хотел сказать... Прощаюсь на сегодня с вами. Спасибо вам, Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья любит Отечество». Спасибо. С ней вот я, Валентин Лебедев, беседовал, редактор журнала «Православная беседа» и ведущий этой передачи «Любовь и верность». Мы еще хотели сказать, вот вспоминая о конкурсах красоты, что мир-то он такой, как есть. Георгий нам позвонил из Тихоновского института. Однако все-таки мы должны помнить и не искушаться, что девочка – это девочка, а не участница профессиональных конкурсов красоты. Что бабушка – это не линуля, вспоминаем абсолютно прямо православных людей,
да,
а бабушка. Мама – это мама, а не Алла. Это опять православная семья, подружка, идут уже взрослые. А на похоронах скорбят, а не... аплодируют в ладоши, как это нам, и так далее. Не надо соблазняться перевертышами. Давайте будем, хоть мир и таков, людьми естественными.
Хранить норму.
Хранить заданную нам Богом, церковью, нашими предками норму для начала. И не соблазняться вот на все эти искушения мира сего. До свидания, дорогие братья и сестры. До новых, Бог даст, встреч. Спасибо вам.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.